«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире проект «Врач от Бога». С вами автор и ведущая Наталья Пронина. В конце этого года, в конце декабря, у нас будут очень интересные встречи в студии прямого эфира на Теос Медиа. И поэтому я решила итоги уходящего года подвести сегодня. Итоги 2024 года. Самым богатым оказался у нас один из месяцев. Это был летний месяц, июнь, когда статистика показала, что просмотр наших передач в месяц насчитывает около 100 тысяч. И это значит, что 100 тысяч человек могут посмотреть и поделиться информацией со своими знакомыми, тем самым воспользовавшись возможностью общения с доктором в дальнейшем. Передача «Врач от Бога» – это программа, которая выходит каждую неделю. Еженедельный выпуск в 19:00 и далее остается в архивах, в тех сетях социальных, которые размещают нашу группу «Врач от Бога». Это и Телеграм, и Одноклассники, и ВКонтакте, и Яндекс.Дзен. Вы можете смотреть эти передачи также и на YouTube-канале «Теос Медиа Трансляции» и «Рутуб-канал «Врач от Бога». Мы нашим гостям предоставляем не только эфирное время для того, чтобы они рассказали о себе, о своих учителях, о своей профессиональной деятельности и любимых занятиях, хобби, но, конечно, мы им вручаем подарки. С огромным удовольствием в этом году я дарила каждому нашему гостю книги из цикла «Ветер радости» Григория Игоревича Григорьева. И вот я хочу сказать, что вот эти книги «Ветер радости», они оказались просто какими-то невероятными. Если ты прочитал одну книгу из цикла, тебе хочется вторую и третью. И вот для тех, кто сейчас меня смотрит не впервые, а может быть даже впервые, хочу сказать, что второй том, который раньше выходил в одной книге, сейчас разделен на две части. Вот так вот. Он дополнен и фотографиями, и иллюстрациями, и информацией. Том первый – «Что приносит нам сны», и том второй «Что приносит нам сны». Мы решили поддержать с Григорием Игоревичем Григорьевым, автором этой книги, эту добрую традицию и дарить эти замечательные издания нашим гостям, врачам от Бога. Кто же становится гостем нашей программы? Чаще всего это люди, которые занимаются профессиональной деятельностью и о которых говорят пациенты. Я разговариваю с людьми, я просматриваю информацию, до меня доходит информация разными путями, и я узнаю, что есть такие люди, которых называют «это точно врач от Бога». Так что врачи не сами просятся к нам в эфир, дорогие друзья, мы их приглашаем, а чаще всего мы пользуемся возможностью донести до вас полезную информацию с помощью их пациентов. Вот пациент мне позвонил и говорит: «Вы знаете, я хочу, чтобы о моем докторе все рассказали». Так и получается. Сегодня мы вспомним, благодаря видеофрагментам наших передач, о тех врачах, которые попадали к нам в студию самым невероятным образом. Например, Елена Аркадьевна Валдина, доктор медицинских наук, врач-онколог. С ней познакомиться порекомендовали ее ученики, которые ее чрезвычайно любят. Это Илья Валерьевич Слепцов, профессор эндокринологии и эндокринной хирургии, и доктор медицинских наук Роман Анатольевич Черников. Давайте посмотрим фрагменты этой передачи.
Вот эта шишка с могилы Бунина.
Да ладно.
Честное слово. С могилы Бунина.
Вот если бы шишка. Еще Елена Аркадьевна, там семечки были, мы бы посадили бы сосну с могилы Бунина.
Куда там семечки?
Вышит у вас на фотографии кто, Елена Аркадьевна?
А? Это Петр Андреевич Куприянов.
Настоящий академик.
Знаете, он был вообще удивительный человек. Я, конечно, я не была с ним вот так знакома, но я была достаточно хорошо знакома с его учеником Анатолием Петровичем Колесовым. Заведовал клиникой Куприянова после его смерти.
Понятно, военный академик.
Да. Он был удивительный человек вообще, удивительный, благородный человек, замечательный был человек. А Петр Андреевич Куприянов, он заведовал вот клиникой факультетской хирургии, в которой я окончала аспирантуру, Но когда началась война, он стал главным хирургом Ленинградского фронта, а заведовала, после этого, его ухода, заведовала клиникой Елизавета Семеновна Тарачевская.
Она так до конца и заведовала или нет?
Нет. Знаете, ну, то есть она всю войну заведовала. Знаете, вот я как-то... ну, я, в общем, считаю, что я у нее училась, потому что, когда я училась, была студентка, у нас было СНО, студенческое научное общество.
Пойдемте попьем чаю.
Все, садимся. Как? Ну, приватную я не оперировала. Там была очень хорошая областная больница. Все там работали замечательные люди, которые нас выручали, конечно.
Угу. То есть забирали все на себя?
И брали на себя, и приезжали, и на себя брали. Это были замечательные люди, конечно.
Я родилась в декабре 1933 года. Детство у моего поколения, оно оказалось таким скомканным. Мама работала преподавателем в Абзавуче с московской заставой. Вот там были текстильные вот эти большие предприятия. Она преподавала там математику. Меня, в общем, воспитывала бабушка. Замечательная, очень умный, абсолютно неграмотный человек, но очень мудрый. Это было очень скромное такое житье. А потом война. Сразу война. У мамы на производстве организовали такой выезд детей в Парахино, Новгородская область, такое село Парахино. И считали, что война кончится через 3 месяца, детей вывезут, и мы вернемся потом обратно в Ленинград. Все поехали только с детской одеждой. Вот, и я, мама меня взяла, хотя мне было уже вот почти 8 лет. Но тут начались бомбежки, и мы вернулись обратно в Ленинград. Причем следующий эшелон с детьми, который ехал тоже из Новгородской области, разбомбило. Это было что-то ужасное. А мы благополучно вернулись, и бабушка моя сказала, больше мы никуда не уедем, и мы остались в городе. Мама устроилась работать в детский сад воспитателем. Так мы прожили благодаря моей бабушке, которая была человек очень организованный, очень разумный. Она как-то вот сумела все так организовать без паники, а спокойно очень. У нас были 2 комнаты, мы жили на 7-й Советской, на 1-м этаже. Холодные, темные. Я думаю, что мы бы блокаду там не пережили. Но в это время моя тетка эвакуировалась. Ее муж был главный инженер Красного Выборжца. И мы переехали в ее квартиру на Конную улицу. Конная улица – это туда ближе к Лавре, Александр-Невской Лавре. Это 3-этажный старый дом. Вот там мы прожили всю блокаду.
Вот у нас наши окна. Вот у нас был 3-й этаж. Вот это окно, видите, там в углу. Вот сюда, в этот угол выходило. Вот это было наше окно.
Одно, да?
Да.
Приоткрытое которое, да?
Да. Нет, открытая это лестница. Вот на 3-м этаже, вот на этой стенке, на этой стенке. На этой самой, на 7-й Советской. Очень холодная была квартира. 1-й этаж, вот, понимаете, одна печка и довольно большие комнаты. И как-то я помню, что я дома всегда валенка ходила. И, в общем-то, зимой в хорошие времена было холодновато. Ее было бы не натопить во время войны, просто не натопить.
А здесь большая комната была?
Здесь 2 комнаты небольших. Небольших.
А сколько вы лет здесь были?
Вот до конца войны.
Воспоминания о блокаде, знаете, это вот обледенелая лестница, покрытая испражнениями. Вот эти вот желтые пятна, от вылитых горшков, потому что канализация ведь везде не работала, пользовались какими-то горшками, ведрами, не было сил вынести это куда-то далеко, и выходили и выливали где-то недалеко. И вот этот, с одной стороны, вот эти обледенелые лестницы, облитые вот этими испражнениями, и старый Невский, длинный, старый, пустой старый Невский, по которому стоит вереница троллейбусов с опущенными оглоблями, вот этот покрытый снегом. Вот это мои воспоминания. И еще мои воспоминания блокады. Это тарелка репродуктора, невыключаемая, тикающая, и Ольга Бергольц. Как ждали ее, как ее слушали. Это было, ну, что-то необыкновенное, понимаете? И вот этот, знаете, вот этот метроном, вот свидетельство жизни какое-то.
Нам от тебя теперь не оторваться. Одною небывалою борьбой, одной неповторимую судьбой мы все отмечены. Мы ленинградцы. Нас по морщинам узнают надменных, у сжатых губ, у сдвинутых бровей, по острым, не согнувшимся коленам, по пальцам, почерневшим от углей. Нас по улыбке узнают. Нечастой, но дружелюбной, ясной и простой, по вере в жизнь, по страшной жажде счастья, по доблестной привычке трудовой. Мы не кичимся буднями своими. Наш путь тяжел, и ноша нелегка, но знаем, что завоевали имя, которое останется в веках. Да будет наше сумрачное братство отрадой мира лучшую навек, чтоб даже в будущем по ленинградцам равнялся самый смелый человек. Да будет сердце счастьем озаряться у каждого, кому проговорят: «Ты любишь так, как любят ленинградцы». Да будет мерой чести Ленинград.
Первую зиму я не ходила в школу, а на следующую уже ходила. Придя в первый класс, я читала уже хорошо, но писала вообще печатными буквами. Тетради не было, прописи не было. Какие-то у всех какие-то странные были источники. Но вот дома родители линовали бумагу, как-то что-то сшивали, какие-то самодельные тетрадки. В классе, у четырех девчонок были отцы. Только у четырех. У остальных не было отцов. Собственно, понимаете, это такое было детство без праздника. Понимаете, вот у нас была такая, ну, спокойная, мирная жизнь и разумная, но праздника не было. Не было, просто ни у кого не было праздника. Это не детство ни Коленьки Толстого. Понимаете, это такое суровое детство. В 43-м году моего отца убили под Смоленском, он погиб. Мама получила извещение. И я очень хорошо помню, значит, на Старом Невском толпы народа, и со стороны Лавры едут машины, на которых сидят военные, и какая-то легкая техника, и вот все с цветами. Я тоже с цветами, у меня какие-то ромашки. Все цветы бросают этим военным. Кто-то встречает своих. И это вообще крик, радость. И, в общем, это толпа сияющих людей. Вот удивительная радость. Весь Старый Невский. И вот эта бесконечно-бесконечно идущая колонна военных, это было удивительно. Удивительно. И особенно, вот, знаете, женщины плачущие, которые потеряли, конечно, и женщины, вдруг встретившие или родного, или знакомого. Это тоже было. Военные сажали мальчишек на машины, брали туда, они ехали дальше по Невскому. Это всеобщее ликование было, действительно ликование.
В эфире проект «Врач от Бога». Сегодня мы вспоминаем, что же самого знаменательного было с нами в уходящем году. И один из фрагментов, который я сейчас вам показала, дорогие друзья, он неспроста продемонстрирован в нашем эфире. Дело в том, что в следующем году мы отмечаем 80-летие Великой Победы. И я приглашаю всех вас к участию в большом проекте. Если вы меня поставите в известность, где живут наши замечательные врачи, участники Великой Отечественной войны, как складывается их судьба, что они могут нам рассказать и чем поделиться, я вам буду очень признательна. Мы сделаем большое доброе дело. Следующий эфир, который сегодня я хотела бы вспомнить вместе с вами, это эфир, посвященный благотворительной больничке в Санкт-Петербурге. То, что вы сейчас видите, это интервью, снятое задолго до того, как больница уже была построена, открыта, там началась профессиональная деятельность, оказывалась помощь многим людям. И даже еще не было в мечтах автомобиля, но Сережа Евко смог реализовать все, что он задумал, и даже более того. Но я хочу сказать, что мне очень приятно, что и наша программа стала участником этого замечательного проекта. Давайте посмотрим.
Мы находимся в помещении будущей благотворительной медицинской клиники в Санкт-Петербурге. Меня зовут Сергей Евков. Я врач общей практики и директор некоммерческой организации «Благотворительная больница». Уже 5 лет я вместе с коллегами в Санкт-Петербурге занимаюсь уличной медициной. Оказываю медицинскую помощь людям, попавшим в беду. Бездомным, беженцам, людям без документов и гражданства. Мы принимаем пациентов в микроавтобусе, переоборудованном в медицинский кабинет на колесах. Или проводим консультации по вопросам здоровья прямо на улицах, на вокзалах, в подвалах и на чердаках. Осматриваем, перевязываем раны, вакцинируем, тестируем на ВИЧ-инфекцию, выдаем необходимые медикаменты и очки. Я верю, что в 21 веке каждый человек имеет право быть здоровым и получать базовую медицинскую помощь, вне зависимости от наличия документов, денег и крыши над головой. Что люди не должны умирать от болезней, которые можно вылечить или предупредить. Но мы все равно ограничены в наших возможностях помощи людям с проблемами со здоровьем на улице или в нашем микроавтобусе. Мы не можем провести полноценный офтальмологический осмотр. Не может быть и речи помощи женщинам с гинекологическими проблемами в стесненных условиях без кресла и УЗИ. Даже осмотр простых ран невозможен без конфиденциальности и безопасного пространства. Именно поэтому нам нужна клиника, помещение, которое соответствует санитарным нормам с необходимым диагностическим оборудованием. И, наконец, мы нашли помещение для будущей клиники. В ближайшие несколько месяцев нам предстоит подготовить его для приема наших первых пациентов. Здесь будет 3 медицинских кабинета, вот здесь конкретно врачебный кабинет общей практики. Также будет возможность выполнить здесь УЗИ, ЭКГ и сдать простые анализы. Сумма, которую мы поставили в целях проекта, покрывает только часть затрат на ремонт и строительные материалы. Но мы надеемся, что сможем найти партнеров и спонсоров, которые нам помогут. Друзья, пожалуйста, поддержите наш проект финансово, чтобы люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию, не оставались со своими болезнями один на один.
Вот этот адрес, который в конце указан, он действителен, и человек сможет оказать помощь, если пройдет по этой ссылке?
Да, это рабочая ссылка, это краудфандинговая платформа Planeta.ru, где мы организовали сбор небольшой суммы первой части денег, да, которая необходима нам для ремонта и покупки стройматериалов. Мы заявили цель этого сбора 1 000 000 рублей, собрали уже его, но сбор будет продолжаться еще 1.5 месяца, и деньги, которые мы соберем сверх этой суммы, пойдут на закупку медицинского оборудования, проведение пожарной сигнализации и всех необходимых мер, чтобы вот запустить наш проект.
В 90-е лихие, когда денег у людей не было, они часто рассчитывались друг с другом взаимозачетом, бартером так называемым. Почему я об этом знаю? Потому что я в те годы только-только начинала работать на радио, и тогда приходили предприниматели и говорили: «А у нас нет денег, возьмите с нас, пожалуйста, там рис, муку и все остальное». Вот сейчас есть люди, которые готовы помогать вам не финансово, а каким-то взаимозачетом?
Я добавлю про 90-е. Я помню это время, когда мы с мамой ходили получать детское пособие в виде колбасы и сгущенки.
Поэтому в очереди стоял?
В очереди, да, мы вместе с мамой стояли. Поэтому, да, мы готовы и рады помощи от простых людей, кто может помочь своим умением проектировать или делать какой-то дизайн, или помогать какими-то общестроительными работами. Этот ремонт мы делаем совместно с волонтерами. Кладем плитку, проводим вентиляцию, демонтируем старые перекрытия. И, в принципе, нам помогают и простые люди, и некоторые фирмы, и малый и средний бизнес, да, который поставляет нам какие-то свои услуги или товары, либо с большой скидкой, либо просто бесплатно. Краска, люки, услуги по инженерным коммуникациям и просчеты, подготовки проекта. То есть, ну, достаточно большой уже список есть наших партнеров и друзей.
А как же медицинское образование, Сережа?
Оно мне помогает, оно у меня есть.
Педиатрический институт, две специализации, кстати, одна из которых чрезвычайно востребована. Вы же анестезиолог.
Да, я в свое время закончил педиатрический медицинский университет в Петербурге. В 2015 году я выпустился, прошел интернатуру по анестезиологии и достаточно долгое время работал с детьми в детской реанимации. По основной своей специальности я занимался выхаживанием недоношенных детей. И, в общем-то, вполне успешно и достаточно интересная эта работа, хоть и сложная. Вот. Через какое-то время я еще получил диплом врача общей практики и некоторое время работал в частной клинике, принимал как врач-терапевт и педиатр всех подряд, детей и взрослых с разными проблемами. Вот. Но все-таки желание заниматься уличной медициной, помогать людям, попавшим в более тяжелую ситуацию, чем мои предыдущие пациенты, все-таки превалировало постепенно. Я колебался и искал гармонию, как можно усидеть на двух стульях. Но на самом деле оказалось, что никак. И нужно было сделать выбор, какой-то взять на себя ответственность и завершить свою карьеру, может быть, временно, врача, да, интенсивиста, и перейти к менеджменту в здравоохранении и уличной медицине, то есть оказанием какой-то базовой медицинской помощи людям, которые живут у нас на улице в нашем городе.
Знаете, что меня еще подкупило, почему я начала вам доверять? Здравый подход. То есть, вот, например, в этом ролике вы не просто просите деньги, показываете обшарпанные стены, вы уже показываете проект, таблицу, которая говорит о том, что серьезные ваши намерения. Сегодня утром мой муж говорил о том, что он планирует похудеть, и очень много одежды остается. Я говорю: слушай, подожди, всю эту одежду собираем в мешки, потому что будут рейды с бездомными, будут подходить люди и конкретно просить: у вас нет случайно обуви или у вас нет случайно каких-то штанов. Честно сказать, обо многом хочется поговорить, но для пользы дела давайте мы с вами покажем фотографии, и вы расскажете об участниках этих фотографий, потому что в них принимают участие и волонтеры, и коллеги, и люди, с которыми вы неожиданно познакомились. Давайте посмотрим, а потом продолжим. Уникальная фотография. Бабушка просто не обращает ни на кого внимания.
И уникальная ситуация, на самом деле. Это Петербург, это парадная одного из многоквартирных домов, который был раньше общежитием текстильной фабрики. Эта женщина раньше жила в одной из квартир, но, к сожалению, в связи с мошенническими сделками с недвижимостью стала бездомной, и соседи ее, бывшие, да, жильцы, помогали ей с ночлегом, периодически пускали ее, подкармливали, и, в общем, в любом случае, но не могли полностью как бы решить ее проблему социально. Она все равно периодически ночевала вот в парадной, и со мной связались, передали информацию, спросили, уже все пороги оббили, всем звонили, но как-то решения нету, помогите, пожалуйста. И вот мы с коллегами за кадром, еще человека три, врачей, медсестер, мы приехали на своем медицинском вот голубом фургоне, рядом вот рюкзачок с медикаментами, мы общаемся с женщиной, мы выясняем, какие у нее есть проблемы со здоровьем, потому что мы прежде всего врачи, и понимаем, что в общем-то и целом у нее есть из документов только медицинская выписка, в которой есть вопрос, рак под вопросом, диагноз, да, под вопросом, и туберкулез под вопросом, и это, в общем, такая достаточно серьезная ситуация, то есть, в принципе, была в больнице, но ясности нету. И мы за это уцепились, и понятно, что с онкологией сложно без документов в России как-то вообще что-то сделать, а вот с туберкулезом по-другому. Социально значимое заболевание лечится бесплатно, документы не нужны. И по договоренности, это было 9 вечера, вот в этой парадной, мы сидя вот на корточках, там, на каких-то стульчиках своих, мы прям там устроили консилиум. И решили, что да, это мы не везем ее в приют, мы не везем ее в какую-то больницу по скорой помощи, мы не вызываем скорую помощь, мы договариваемся прям вечером с туберкулезным диспансером, соцработником диспансера, успешно договариваемся, везем женщину в диспансер. И на следующий день мне перезванивают и говорят: спасибо большое, потому что действительно подтвердился туберкулез, женщина сейчас в безопасности, она получает все необходимое лечение. Мы передавали ей вещи необходимые, первые необходимости, одежду, собирали через социальные сети. В принципе, поддерживаем связь. Я сейчас восстанавливаю документы, и дальше, я надеюсь, ее как-то жизнеустройство будет лучше, чем нынешняя
ситуация. Ну, кроме возврата жилья, да?
Это тоже вопрос такой достаточно сложный, юридический, социальный. Мы так глубоко уже не погружаемся. Мы отдаем коллегам человека, попавшему в беду, коллегам, которые лучше разбираются вот как раз вот в вопросах жилья и разных каких-то...
Но с юристами вы работаете?
Ну, консультируемся, да. То есть иногда нам помогают составлением каких-то обращений официальных, да, бланков или каких-то понять суть закона, особенно медицинского закона. То есть как, допустим, получить бездомному историю болезни свою. Допустим, он потерял выписку, ему надо снова получить результаты анализов для инвалидности. А он не может, не знает. Вот мы как-то консультировались с юристами, выработали схему, и даже теперь любому бездомному мы можем помочь с медицинскими документами, скажем так, такими.
В эфире проект «Врач от Бога». Сегодня мы вспоминаем самые значимые моменты в жизни нашего проекта, передачи, которая выходит еженедельно в эфире «Теос Медиа» в 19:00. Я благодарю всех людей, которые помогали продвижение тех социальных акций, которые мы озвучивали. Вот, например, помощь бездомным, помощь осужденным. У нас врачи выезжали с осмотрами, специальными осмотрами и со специальным оборудованием при поддержке ФСИН России в некоторые исправительные учреждения. Оказывали консультационные услуги. Мы освещаем события, которые очень значимы в социальном плане для оказания здоровья не только взрослым, но и детям. Ну и, конечно, мы рассказываем о профессиональной деятельности замечательных врачей, которых любят, которых называют «врач от Бога». Один из них – это автор проекта «Симфония женщины». Вы можете ее увидеть в социальных сетях, во всех ее направлениях. Ну и, конечно, Дмитрий Васильевич Байбус – это врач, которому слова благодарности говорят ежедневно многие-многие женщины, которые приходят к нему за помощью, как к акушеру-гинекологу.
Почему возникла тема этой передачи?
Мы ее озвучим.
Мы ее озвучим, да. То есть на сегодняшний день мы будем рассуждать о том, какие слова встречаются, какие термины могут встретиться для женщины, которая пришла на прием к гинекологу, незнакомые какие-то вещи, которые могут пугать, и нужно ли их бояться,
и когда начинать
их бояться. Да. Почему возвращаемся к этому немножко повторно, потому что какое-то количество времени назад мы немножко уже касались этой темы, но тем не менее эти вопросы возникают у новых людей, возникают у женщин, которые встречаются с чем-то впервые в жизни, и приходят письма, в которых задаются эти вопросы, и видно, что для людей немножко является таким скудным, немножко скудная та информация, которую выдает врач на приеме, и уходя с приема, не всегда понятно, что с этим делать, да, бояться,
она начинает
не бояться.
Искать ответы.
Она начинает искать ответы на эти вопросы, и эти ответы не всегда в том виде, в котором они были бы понятны. И учитывая, что эта информация востребована, и она нужна, и люди хотят понимать, что происходит, и понимать те слова, которые говорятся, да, собственно, из этого и родилась тема сегодняшней встречи.
Незнакомые слова, неизвестные слова звучат на приеме у гинеколога. Когда нужно начинать бояться? Вот сегодня мы уточним. Итак, неизвестные слова.
Значит, что здесь может встретиться? Гинеколог может сказать, допустим, после осмотра, что выявлена эрозия шейки матки. Слово «эрозия» оно само по себе пугает, потому что есть эрозия почвы, есть эрозия там еще чего-нибудь, да? Что же это такое? На самом деле, в общепринятом таком понимании более правильно было бы сказать слово «эктопия», но большая часть врачей произносит именно слово «эрозия». С чем связано? Тем, что шейка матки, она покрыта определенным слоем эпителия, который снаружи ее окутывает, да, и есть канал шейки матки, который проходит внутрь, в полость. И вот этот слой внутри и слой снаружи, они немножко отличаются, между ними есть определенная граница, и эта граница, она может перемещаться по поверхности шейки. И вот это перемещение границы между одним слоем и другим, оно визуально наблюдается, его видно при увеличении, когда делают кольпоскопию и смотрят на шейку, да. И вот тут возникает вот это понятие эрозии или понятие эктопии, перемещение вот этого эпителия. И в зависимости от того, какой он, как перемещается, да, это состояние иногда требует лечения, а иногда просто наблюдения. Поэтому если вы на приеме у гинеколога услышали, что у вас эрозия шейки матки, то бояться здесь сразу не надо, потому что это состояние, которое требует дообследования. А это дообследование там может быть в режиме в таком, что нужно сделать кольпоскопию, посмотреть на шейку под увеличением, покрасить ее различными окрасками, взять мазочек на цитологию. И вот эта уже комплексная оценка состояния шейки матки, она уже тогда будет давать какое-то понимание, да, что же на самом деле происходит, требуется лечение или не требуется, что нужно, в каком объеме. И поэтому, если вы вдруг услышали, вот у вас эрозия, да, не надо переживать.
Сразу второе слово приходит на ум – прижигать.
Да, тут как бы эрозия – прижигать, да, нет, не все так. И вот здесь вот, встретив этот термин, да, и услышав его впервые по отношению к себе, не нужно впадать в панику, да, это не то состояние и не тот термин, который должен вызывать какие-то панические настроения. Это ситуация, требующая дообследования и понимания тактики, да, что нужно дальше делать – лечить, наблюдать. Если лечить, то как? Поэтому вот услышав эрозия, да, успокоились, выдохнули, и дальше понимаем, что нужно просто уточниться, что это такое. Это первый термин, который может вызывать вот такие вещи. Следующий
термин. Вопросы уже приходят.
Давайте сразу ответим. Раз.
Как можно избежать страха перед неизвестными словами при посещении гинеколога? Ведь очень часто из боязни услышать что-то страшное, люди не идут просто на прием, оттягивают посещение гинеколога.
Значит, здесь что важно понимать? Не все то, что сказал врач, страшно, это во-первых. Во-вторых, очень маленькая часть из того, что может сказать врач, может быть страшным, да? А в-третьих, страшное встречается редко.
Ясно.
Поэтому,
очень хорошо.
Значит, на самом деле не нужно бояться врачей, поскольку... И не нужно бояться того, что они говорят, поскольку в любом случае то, что что-то выявлено и что-то озвучено, это не какая-то ситуация, которая для чего-то специально выдумана. Нет, это какое-то состояние, с которым вы уже живете, и оно вам особо жить-то не мешает. На данном этапе вы живы, чувствуете себя хорошо, пришли для того, чтобы что-то проверить. И от того, что врач произнес какие-то слова, которые вам не знакомы, то ваше состояние в данную конкретную минуту времени никак не изменится.
Угу.
Другой вопрос, что, может быть, как-то должно что-то измениться там, в образе жизни, в обследовании, в каком-то потом лечении. Но на данный конкретный момент времени, когда вы пришли к врачу, И какие-то произнесенные в этот момент слова, они для вас не изменят мир вокруг вас. Он какой есть, такой есть. Другой вопрос, что взаимодействие между вами и врачом на том и построено, чтобы что-то услышав, сделать какие-то выводы и сделать что-то полезное для себя. Поэтому, как сказать, вероятность услышать незнакомые слова – это, в принципе, не настолько серьезная причина, чтобы не сходить к врачу и не сделать что-то для себя хорошее.
Почему важно понимать терминологию в гинекологии? Или это только врач должен понимать?
Вот тут неправильно. Не только врач должен понимать. Почему, собственно, мы сегодня и встретились, что да. Не только врач должен понимать терминологию. Есть такая простая, в общем-то, вещь, которую стараются закладывать еще на этапе воспитания студентов в медицинских вузах, но не все студенты впитывают это одинаково. Что информацию, которую ты доносишь до человека о состоянии его здоровья, ты должен донести в понятной для человека форме. То есть, если мне инженер-строитель будет рассказывать о каких-то вещах, связанных с сопроматом, и почему именно эта балка вот так вот изогнется, да, я, будучи врачом-акушером-гинекологом, ничего не пойму. Но если у меня простым человеческим языком скажет, вот если это нагнуть сюда, а это туда, то оно поломается здесь, потому что это вот так, я пойму. Соответственно, задача гинеколога – объяснить человеку так, чтобы человек понял. И для этого не требуются какие-то очень заумные термины, но есть ситуации, в которых без этих терминов не обойтись. И тогда мы должны расшифровать. Ну, допустим, давайте скажем там, вот вам рекомендована абляция эндометрия. Господи, что такое абляция? Зачем она нужна?
Что это?
Что это такое? Кто это придумал? А почему она мне нужна? Да?
Не будет ли мне больно?
Не будет ли больно? А что вообще со мной после этого будет? А буду ли я разговаривать после этого? Да? Ну, то есть, куча вопросов. А если это все объяснить по-человечески, что этот термин обозначает удаление внутреннего слоя эндометрия, который чрезмерно разрастается, из-за чего у вас то-то, 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 но после этой манипуляции вам будет хорошо и не будет этих беспокойств, с которыми вы пришли, а делается это так-то, так-то и так-то, то слово «абляция» превращается в понятный термин, да, в понятное какое-то состояние, которое вы уже понимаете, зачем это нужно. Вы уже понимаете, почему именно вам это нужно. И страх уходит, когда ты понимаешь. То есть на самом деле непонимание и недообъяснение влечет страх. Когда человек понимает, что это такое, да, для чего висит этот аппарат и что он делает, да, почему он вдруг ни с того ни с сего пшикнул аэратор в помещение, да, и что дальше. Ну, я к этому. Ну, когда ты знаешь, не боишься. А когда ты не знаешь, так можно и вздрогнуть сильно, да, от неожиданности. Та же самая история. Вот, поэтому, если возвращаться к терминологии, терминология должна быть объяснена. И вот такими терминами может быть, допустим, разные слова, обозначающие одно и то же состояние. Вот, допустим, есть заболевание миома матки. Кто-то скажет «миома», кто-то скажет «фибромиома», кто-то скажет «левиомиома», кто-то скажет «у вас узлы», кто-то скажет «у вас там еще что-то». Да? Но суть от этого не меняется. Это заболевание, при котором происходит разрастание определенных тканей в матке, и она и меняет свои свойства. Но это нужно объяснить, чтобы человек не боялся.
На страницах социального вашего проекта «Симфония женщины», который предполагает целевую аудиторию пациенток, ваши пациентки задают вам различные вопросы. В том числе, я же тоже являюсь вашей подписчицей, в том числе и такие, которые, на мой взгляд, не подразумевают ответов там, в комментариях. Вам нужно обязательно при личном общении. А если пациентка не может вам, к вам прийти, потому что она живет не в Санкт-Петербурге, где вы ведете свои приемы, а далеко, как вы с ними налаживаете вот этот контакт?
И здесь ситуация следующая. Если задается вопрос о принятии какого-то решения по тактике лечения, то дистанционно, как правило, это сделать всегда сложно и, как правило, практически невозможно. Потому что сложно учесть все нюансы и моменты, которые ты можешь увидеть и получить информацию о пациенте при очном осмотре. Есть определенные вещи, определенные состояния, которые позволят дистанционно это сделать, но их не очень много. все-таки большая часть вопросов, она решается именно при осмотре врачом. Если же идет вопрос о трактовке каких-то результатов исследований, допустим, пациент может прислать результаты МРТ или результаты УЗИ, попросить объяснить, что там, что делать дальше по поводу найденных каких-то явлений, да, это можно сделать.
В эфире проект «Врач от Бога», с вами автор и ведущая Наталья Пронина. И вот, кстати, о дистанционных включениях. Да, мы можем брать интервью у наших драгоценных врачей, которые живут далеко-далеко и даже в сельской местности. 35 лет трудовой деятельности одного замечательного врача из Оренбургской области мы будем обязательно освещать в нашем эфире в следующем году. И об этом попросила нас дочь доктора. Она рассказала о своей маме, и, конечно, мы сказали, что очень хотелось бы взять интервью. Но из-за того, что нет возможности приехать, мы сделаем это дистанционно. Вот, например, как в этом случае.
Ну хорошо. И, конечно, в завершении программы еще раз большая просьба сказать, как вам Бог помогает справляться со всеми пристрастиями пищевыми. Вот. Или в начале пути, сейчас-то понятно, все уже переварили. А вот как вот вы начинали? Были ли молитвы, которые вам приходилось читать для того, чтобы избавиться от чего-то либо?
У меня был момент, что я хотела сбросить вес, потому что у меня достаточно всегда была проблема с весом. Вот, и я конкретно, да, молилась по некоторым стихам просто о том, чтобы лишь не переедать, и о том, что мой организм, мое тело – это храм Духа Святого, о том, что я представляю свое тело в жертву живую, святую, угодную Богу. Да, я молилась, и вообще, в принципе, эти молитвы, да, они тогда хорошо сработали, когда я вообще молилась об этом.
Например, какая?
Конкретно я записала себе в блокнот, и я прям каждый день читала этот, вот прям читала и исповедовала это.
Прям, да. Я ведь зануда.
У меня сейчас нет с собой блокнота.
Подготовьте, пожалуйста, на следующей передаче список молитв, которые вы использовали для того, чтобы разделаться с сахаром. И, конечно, вопрос, прошу прощения, касающийся вот мужской. Если вам не сложно, для будущей передачи, расскажите нам о том, как вы помогали вашему мужу преодолевать привычки есть вкусные там, и полезные продукты. На взгляд мужской это мясо, там, картошка, там, еще что-то и так далее. Были ли конфликты в семье из-за питания? И как вообще семья может помогать человеку вот, в решении каких-то вопросов, вот, связанных с питанием? Отказы? И еще один вопрос есть, чрезвычайно важный, все, больше времени не осталось. Существует миф, что здоровое питание – это слишком дорого. Попробуйте с нами поговорить на эту тему, хорошо?
Хорошо, это недорого.
В эфире проект «Врач от Бога», и сегодня мы вспоминали самые интересные моменты, самые полезные, на мой взгляд, моменты для дальнейшей деятельности проекта «Врач от Бога». Ну и, конечно, дорогие друзья, в этом году особой популярностью и вниманием с вашей стороны пользовались передачи с участием профессора Григория Григорьева, автора цикла книг «Ветер радости», протоиерея храма Рождества Иоанна Предтечи в Юках, доктор медицинских наук, который является руководителем Международного института резервных возможностей человека. И вот фрагмент, который не вошел ни в одну передачу пока, это фрагмент о том, как питаться во время поста. Ведь сейчас у православных пост. Давайте послушаем совет от нашего знаменитого и очень уважаемого доктора.
Многие люди, начиная пост, заранее огорчаются от того, что придется ограничивать себя в каких-то пищевых продуктах. На самом деле, пищевые продукты все назначаются по благословению окормляющих нас священников. И больным людям могут быть сделаны серьезные уступки скоромной пищи. Например, кому-то, возможно, разрешат по состоянию здоровья принимать молочные продукты, кому-то рыбу. И даже для тяжелобольных людей могут разрешить мясо. Например, когда человек лежит в больнице. Собственно говоря, все это говорит о том, что все пищевые ограничения – это всего лишь вспомогательные меры для того, чтобы потренировать свою волю и принести пользу для физического здоровья. Потому что пищевые ограничения могут быть очень полезны для нашего физического здоровья. И нередко бывает так, что люди, выполняя пищевую часть поста, раздражаются, начинают осуждать друг друга. То есть не вкушают мясо, но вкушают своих ближних. Вот по-настоящему радостным пост станет лишь тогда, когда мы перестанем вкушать своих ближних. Поэтому пост – это время благодати, не осуждения. Во время поста мы можем просить Бога о даровании благодати, не осуждения, о даровании благодати прощения обид, о даровании благодати не завидования ближним своим. Пост – это то время, когда мы можем на практике осуществить то, о чем сказано в епитафии на могиле Валета в романе «Тихий Дон» Шолохова: «В годину смуты и разврата не осудите, братья, брата». Я всем вам хочу пожелать радостного поста, который будет радостным лишь при неосуждении и всепрощении. Благодать со всеми нами. Аминь.
Аминь. Благодарим Григорий Григорьевич за это напутствие. И мне хочется обратиться, уважаемые подписчики, сейчас непосредственно к вам. В следующем году наша программа будет выходить по плану в это же самое время, в понедельник в 19:00. Хронометраж нашей программы 50 минут. За это время мы успеваем отвечать на вопросы, знакомить вас со знаменитыми врачами, с добрыми людьми, с теми, кто ведет какую-то общественную, социальную и очень полезную деятельность. Отвечаем на вопросы по тому или иному заболеванию. И вот в этом году у нас до Нового года уже расписаны все передачи, одна из которых выйдет совсем скоро. Это передача с участием сердечно-сосудистого хирурга. У нас под Новый год состоится встреча с травматологом-ортопедом, с акушером-гинекологом, с человеком, который имеет образование психолога и тоже помогает людям, несмотря на то, что не имеет медицинского образования, но является Радмила Острейко женой врача, и она будет рассказывать о деятельности и победах своего мужа. Такие передачи у нас тоже выходят в эфир. Пожалуйста, если вам придет какая-то мысль или идея рассказать о своем любимом докторе, которого вы считаете врачом от Бога, пожалуйста, пишите мне в личку или в директ. Я буду вам очень признательна, и этой возможностью мы воспользуемся не только для того, чтобы наполнить эфирное время, но и для того, чтобы людям какую-то пользу оказать, какую-то помощь. В этом году мы провели очень много всевозможных операций, в том числе и по ОМС, для наших подписчиков. Мы помогали людям, у которых нет документов, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Скорая помощь, помощь даже в создании семьи и продолжении рода. Да, и такие вопросы мы иногда обсуждаем с нашими подписчиками и пациентами за рамками программы. В общем, дел много. И дел хороших, и дел полезных. В нашем эфире принимают активное участие батюшки, священники, врачи с медицинским образованием. Они делятся своим житейским, очень мудрым опытом. Поэтому пишите в личку или на электронную почту, которую я указываю в описании к своей передаче. Желаю вам всем крепкого здоровья. До встречи в эфире. В следующий раз будет очень интересная тема. Присоединяйтесь к трансляции или же, дорогие друзья, пересматривайте программы в архивах. Они там и остаются. До свидания, до новых встреч.
«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.